Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Несмотря на такую игривую заставку передачи «Голос народа» на радио Теос, мы, как и вся наша страна, скорбим и сочувствуем, сопереживаем тем людям, которые так или иначе пострадали или имеют какое-то отношение к тому, что случилось в городе Санкт-Петербург вчера. И молимся от тех, кто пострадал, молимся от тех, кто получил какую-то травму психологического характера, не знаю, там, душевную травму, да, от того, что случилось. Мы с вами, Радио Теос, с вами, друзья, мы начинаем нашу программу «Голос народа» на Радио Теос. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp все так же работают, плюс 7-977-850-0996. Мобильное приложение Радио Теос позволяет вам слушать нас и писать нам в прямой эфир свои комментарии, какие-то сообщения, переживания, может быть, чем-то вы хотите поделиться. Сегодня, друзья, я, как и обещал в анонсе, не будет никаких вопросов с улицы. Мы сообща с коллегами посчитали, что это не очень уместно будет ходить с диктофоном и подходить к людям с разными вопросами. Они и так на взводе, наверное, да, многие из них на взводе, и чтобы еще больше, наверное, их не задевать каким-то вниманием, да, лишним, мы решили сегодня эфир провести несколько иначе. Сегодня будут вопросы, которые, я думаю, и так на сердце у всех людей, как и у меня. Поэтому, в общем-то, идея этой передачи «Голос народа», она, никуда не делась, да, все равно мы сейчас попытаемся, наверное, обсудить те вещи с моими гостями, которые волнуют всех сегодня в городе Санкт-Петербург и в России вообще. Сегодня у нас, друзья, уже не в первый раз гости, но они в первый раз вместе одновременно у нас в студии. Это пастор церкви, да, ты что-то хотел сразу меня остановить, по-моему, да?
Нет, хотел сказать, да, пастор церкви Ингрии, Евангелической Лютеранской церкви Ингрии, Иван Лаптев.
Иван Лаптев, да, вот он сам представился, и диакон этой же самой церкви, только другого прихода, Евгений Раскадов.
Да, ты же правильно представил меня.
Немножечко поближе микрофон к себе поставить.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Все эти люди были в этой передаче, каждый по отдельности, но вот такая вот тяжелая артиллерия. Для меня это, наверное, будет не очень легкий эфир, потому что два таких просто монстра из Убра, Евангелической Лютеранской Церкви Игоря напротив меня, мне будет довольно сложно с ними общаться. Но, с другой стороны, будут два мнения, да, и я надеюсь, друзья, что этот эфир будет интересный для всех нас. Сегодня, конечно, мы будем говорить о том, что случилось в Санкт-Петербурге, но в контексте, конечно же, нашего христианского мировоззрения, то, каким образом ребята, можешь так вас называть, ребята, да?
Пожалуйста.
Конечно.
Которые сидят напротив меня, свой опыт христианский, свое практическое христианство могут передать тем, кто слушает нас, да, и как они могут это использовать в своей личной жизни для того, чтобы пережить эту трагедию, наверное, более безболезненно, а может быть даже с каким-то, не побоюсь этого слова, профитом. Мы этого коснемся немножко позже, да, можно ли какие-то положительные выводы сделать. Но пока начнем немножко с другого. Как справиться со страхом? Сейчас, вот вчера в особенности, да, массу людей, и сегодня я тоже читал в интернете, даже боялись заходить в метро, не потому что они ожидали какого-то повторного, да, события такого же. Они боялись просто потому, что этот страх липкий, да, съедающий там изнутри, просто не позволял им, такой детский, да, почти, когда нет оснований бояться, вроде бы уже все прошло, но человек продолжает бояться. Вот как справиться со страхом, как вы думаете, в этой ситуации людям? Я имею в виду, как справиться со страхом и неверующим людям, и верующим, но с точки зрения вот вашего личного опыта и вашего христианского взгляда.
Ну, здесь интересно, то есть вообще с чем люди столкнулись. Мы живем сегодня в обществе таком, где явление смерти, сам фактор смерти, он очень сильно завуалирован, то есть он постоянно скрывается, показывается жизнь всегда с точки зрения такого, некого позитивного процесса, а если он негативный, то он всегда вовне нас. Это какие-то фильмы, какие-то сюжеты. И для человека современного смерть – это всегда смерть другого. Она происходит, и, с одной стороны, она происходит достаточно часто. Если человек смотрит телевизор сегодня, там, он в сутки до более сотни трупов видит, наверное, когда он смотрит просто на экран телевизора.
Ну, в течение дня, да, я
думаю. Да, да. И получается, что, ну, как смерть, она становится, ну, таким, что ли, фактором, ну, самой разумеющейся, с одной стороны, таким простым, да, о чем не нужно думать, о чем не нужно размышлять, ну, вот она здесь. Но когда человек сталкивается так резко, так остро и еще, на самом деле, неожиданно и с таким очень сильным проявлением, то, безусловно, это производит такой шок в людях. И приходит вот этот страх, приходит, наверное, это осознание того, что да, действительно, смерть – это не только то, что на экране, это не что-то такое искусственное, не в компьютерной игре, когда снова ты можешь там, да, нажать кнопку, там, играть заново, и встал и побежал. Это что-то действительно такое, с чем люди столкнулись, и с чем однажды столкнешься ты. И, безусловно, приходит вот этот страх, с которым нужно что-то делать, да. И что с ним делать, это уже, конечно, отдельный такой вопрос. Вот я думаю, что дальше тоже мы поговорим об этом в христианской такой плоскости.
Угу. Да, вы говорили про страх, я, знаете, что вспомнил, что в Писании, в русском языке слово «страх», ну, звучит только так, страх и все. А между тем, в латинском существует четыре слово, которое переводится как страх, да. И еще интересно относительно страха, кто читал краткий катехизис Мартина Лютера, то каждую заповедь он начинает такими словами: мы должны бояться и любить Бога, и дальше, ну, уже обосновывает эту заповедь. Так вот, одно из этих латинских слов, оно всем известно, это слово террор. И, в принципе, если... Что это за вид страха? Я сказал, что они разные бывают. Так вот, слово «террор» – это такой страх, как навязчивая идея. Когда ты идешь и не знаешь, чего бояться или откуда бояться. Вот ты сказал, что люди сегодня не поехали в метро, даже не потому, что они боялись, что повторится, а просто, ну, почему-то не поехали. Значит, все-таки вот этот страх, то есть террор, он был в них посеян. Ну, если интересно, я могу немножко рассказать и о других видах страха.
Да, пожалуйста.
Да, есть страх как такой ужас. То есть, знаете, я недавно видел на YouTube такой ролик. Это, ну, это вроде смешной ролик, вот он о чем повествует. Люди идут по парку, и вдруг через парковую дорожку человек тащит предмет, который очень напоминает человеческий труп. И вот, представляете, какой люди испытывают страх при этом. Ну, то есть они видят человека, ну, кто это в парке, маньяк какой-то орудует. Это просто ужас. Они начинают бежать. Это вот тоже такой вид страха, как такой резкий ужас. И есть страх наказания, когда мы, ну, как Бог дает нам, он говорит нам, что, как поступать, как не поступать, и за эти, или, например, ребенок боится своей мамы, потому что она может, или сделать что-то против ее воли, потому что она может его наказать. А вот есть страх, которым нас учат любить Бога, то есть вот что за страх. Это смотрите, вот есть, можно бояться мамы, потому что она может наказать, а можно бояться нарушить волю мамы, потому что ты ее любишь. То есть страх из любви. И вот это тот страх, которым нас учат бояться Бога. То есть страх испортить Божье творение, испортить ту милость, которую Он тебе даст, ну, запятнав ее своими злыми поступками.
Ну, страх, который ведет к созиданию какой-то, да, и, соответственно, противоположно, деструктивный страх, который разрушает нашу, ну, душу, да. Yeah. Хорошо, скажи, пожалуйста, оба, да, ну, с тебя начнем. Почему такому деструктивному страху подвержены в том числе и верующие люди, которые, казалось бы, обезопашены, правильно я выражаю, да, слово это? Короче, которые, ну, должны, по идее, не иметь этого страха, да, потому что они знают, что их ожидает жизнь вечная, их ожидает Бог, но, тем не менее, они точно так же страдают от этого страха, который разрушает их души и жизни.
Ну, вот Иван очень метко сразу сказал, что человек действительно не сталкивается со смертью. Я не так часто, но имел опыт отпевания людей. Ну, то есть, когда человек умирает, его отпевают на кладбище там, или в церкви. И тоже видел выражение лиц людей, которые пришли на отпевание. Казалось бы, они столкнулись с вполне естественным процессом. Да, люди рождаются, умирают, все об этом знают. Но вот они стоят на похоронах, и перед ними в гробу лежит не просто какое-то ну, тело, а это, может быть, бабушка там, или папа. То есть, ну, это близкий человек. И тогда человек уже как-то проецирует и себя тоже туда. И однажды же я там буду. А где он сейчас? И, ну, а что он с собой взял? Знаете, люди еще в гроб кладут что-нибудь там, расческу, там, очки, ну, какие-то предметы. А что я могу взять? Или что я могу взять на самом деле в гроб? И действительно, выражение лиц, как будто они столкнулись с чем-то таким неизвестным. Так вот, и христиане тоже от этого не застрахованы. Христиане же, ну, все люди живут так, нет опыта смерти у людей. То есть люди, они каждый день просыпаются, и они не умирают. Но вдруг столкнувшись со смертью, они сталкиваются с каким-то иным опытом, который они еще не пережили. И, ну, стало быть, конечно, страшно.
Иван, значит ли это, что у верующих людей, которые имеют такую, ну, неправильную, скажем, ну, неправильную с точки зрения христианства реакцию на такие события, да, и подвергаются страхам, значит, у них какой-то изъян есть в их вере христианской?
Да, я думаю, конечно, это не так, потому что, как сказал Евгений, действительно существует несколько видов страха. И вот когда человек, будучи даже верующим человеком, который знает Христа, который знает и твердо убежден, что он пойдет на небеса после того, как его земная жизнь оборвется, который, ну, которому Бог дает Духом Святым свидетельство этой надежды, да, несмотря на это, он все равно, безусловно, сталкиваясь со смертью, испытывает ужас. Это не что-то такое веселое, радостное и легковесное. И мы видим самого Христа, который приходит на похороны к Лазарю, к своему другу, который умер, и мы видим, что Господь, зная, что через уже несколько минут он его воскресит, он плачет. Это вот один из тех редких моментов, когда Христос плачет. И когда сам Господь идет на Голгофу в Гефсиманском саду, он молится, и он просит о том, чтобы Отец избавил его от этой чаши, если можно, да, но он ее принимает как раз для чего? Для того, чтобы мы, оставшиеся здесь на земле люди, живущие, не боялись, не скорбели. И на самом деле здесь второй открывается фактор, который помогает нам бороться с этим страхом и который призывает нас действительно не убегать, не прятать эту смерть куда-то из общества, да, из своих мыслей выгонять, но поставить ее перед собой и отвечать на эти вопросы, которые задают люди, стоя у гроба. А где он? А что будет потом? А что, собственно, такое есть смерть? Вот. И мы видим, что древние цивилизации уже из самой глубины веков, история там, Египта, семитских народов, люди направлены были, человек был направлен изначально на эту борьбу со смертью. Люди строили пирамиды, приносили жертвы, там, делали все, что можно, чтобы только ответить на этот вопрос и каким-то образом преодолеть этот страх. И поэтому, конечно, вот эти ситуации, которые возникают в нашей жизни, ну, как ты сказал, что-то хорошее, безусловно, что в этом может быть хорошего? Ничего не может быть хорошего. Но все-таки, когда этот вопрос встает перед человеком, он должен начать искать эти ответы. Он должен спрашивать, как этот страх победить, угу. Что дальше.
Спасибо. Вот по поводу победить страх, да, есть ли какой-то универсальный прием победа над страхом, который подходит и верующим, и неверующим людям, с вашей точки зрения?
Ну, прежде всего, естественно, это Евангелие, то есть это познание действительно того, ответ на главный вопрос, а что же такое смерть? И что ждет меня за этим порогом? И вот когда апостол Павел пишет послание к фессалоникийцам, в своем первом послании, а он обращается к верующим людям, конечно, и он говорит: «Я не хочу, чтобы вы скорбели, как прочие», да, как неверующие. Здесь есть отличие очень важное. Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы скорбели, как прочие, не имеющие надежды, потому что мы знаем, что если Христос воскрес из мертвых, то и всех умерших во Христе Бог приведет с ним». То есть он пишет и призывает христианскую церковь с тем, чтобы это вера, это знание того, что там за этим порогом, она позволяла побеждать этот страх. И всю историю, вот уже начиная от первомученика Стефана и от всех апостолов, и всю историю ранней церкви, когда христиане выходили на эту смерть добровольно, да, они шли, делали шаг, принимая страдания и смерть за Христа, твердо зная, что их ждет там за этим порогом.
Ну смотри, вот для верующего человека этот способ, ну, он подходит идеально, да, ему иногда всего лишь достаточно просто вспомнить о том, кто он, да, ну, бывает, что мы там осуетились и забыли, что мы верующие люди, ну, или о том, что у нас есть Христос, и он просто вот вспоминает, да, смотрит на крест, на Библию, вдруг его, я же христианин, у меня есть надежда, но для неверующего человека придется пройти долгий путь, чтобы избавиться от страха. Ну, долгий. Ему для начала нужно поверить в Бога, во Христа, а только потом уже избавиться от этого страха. Но когда нет на это время, когда страх тебя обволакивает и уничтожает, ну, прямо сию секунду, есть ли какой-то все-таки... Женя, да, да.
Да, просто иногда страх, вот опять-таки о пользе, способствует тому, чтобы человек пришел к вере, потому что, ну, как мы говорим, неверующему, то есть для верующего одно, для неверующего другое. Все люди, они потенциально верующие. И даже события, которые сегодня, вчера произошли в Санкт-Петербурге, в некотором смысле это доказали. Вот известный хэштег «Pray for St. Petersburg», да, вот который все… То есть молимся за Санкт-Петербург. Оказывается, столько людей молятся, и я, например, не знал, и даже еще позавчера засомневался бы, что такое большое количество людей прибегает к молитве, и не только прибегает, но публично даже об этом заявляет. Поэтому в некотором смысле страх, он такой путеводитель людей к вере, потому что смерть, вот как сказал Иван, это не конец всего. И у нас есть образ смерти в человеческой жизни, когда мы видим, что за каждой смертью следует рождение. Вот человек на протяжении жизни, вот в России, по крайней мере, получает разного цвета такие свидетельства. Они по-разному называются, но так или иначе, каждая из них связана и со смертью, и с рождением. Это свидетельство о рождении, когда мы умираем из утробы для того, чтобы родиться в этот мир. Но мы прежде умираем, как плод. Свидетельство о заключении браке, когда мы умираем, как один человек, и становимся двое одной плотью, и получаем свидетельство о браке. И уже свидетельство о смерти, которое нам дают в конце, мы уже умираем для того, чтобы родиться, для того, чтобы быть всегда с Богом.
Хорошо, помимо страха, ну, мы закончили со страхом, помимо страха есть еще тоже такая довольно-таки естественная реакция у людей, и, наверное, в не меньшей степени люди все и верующие, и неверующие, и подвержены, это злость. Злость на эту ситуацию, злость на людей, которые это совершили, злость на Бога за то, что он это позволил, да? Злость, агрессия. Вот, опять же, как справиться с этой злостью? И бывает ли злость праведная? Знаете, есть такое, ну, выражение «праведный гнев». И некоторые считают... У нас звонок на первую линию, послушаем сейчас вопрос. Радио Тео, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Да, вот я хочу сказать, что еще страх, знаете, от чего? Вот у меня лично, да? Вот не уверен, что попаду в рай. Вот в чем вопрос-то. Потому что грехи-то у каждого есть свои, да? Вот и такая неуверенность все-таки на первом месте, наверное. Может быть, залетим не в рай, а как раз мимо пролетим в ад. Вот и все. Всю жизнь. Ну, вот так вот, да.
Да, спасибо большое. Вот нам звонил один из наших постоянных радиослушателей, судя по голосу. Вот, пожалуйста, вам страх, да, стандартный, наверное, для верующего человека страх, да, не попасть в рай. Но вот что-нибудь про уверенность, спасение, кто из вас?
Да, это на самом деле это самый главный вопрос все-таки, который человеку нужно разрешить. И разрешает его для нас на самом деле Христос. Разрешает его смерть, опять же, но смерть уже не человеческая, а смерть Христа, которая и является гарантом искупления всех наших грехов. И Евангелие, оно в том и есть, Евангелие, благая весть, что об этом нам Бог говорит, что поскольку умер Христос, то Он смертью победил смерть. Когда Господь был на кресте, Он издал несколько возгласов, и последний его возглас – это было слово «совершилось», «тетелестай» на греческом языке, что означает «выплачено» или «закончено». Это слово писали на долговых векселях, когда выплачивали какие-то кредиты, обязательства. И он произнес это слово и отдал свою жизнь для того, чтобы каждый раз, когда мы сомневаемся, когда у нас действительно есть какие-то грехи, мы смотрели на крест, смотрели в Евангелие – И снова слышали это слово, этот возглас Христа, что совершилось, твои грехи прощены, не бойся. И для нас мы видим, что единственным условием спасения, даже не условием, а средством спасения человека для вечной жизни и от вечной смерти является вера. Как говорит нам главный стих Писания, «Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь не говорится «не согрешающий», «не тот, кто там не сделал грехов», «кто сделал мало грехов», «тот, кто верит в смерть и воскресение Христа». Вот это наша надежда, это то, что помогает нам снова и снова сомнения эти отодвигать.
Спасибо. Ну, все, уже подведем черту, да, под страхом. Евгений, гнев, праведный гнев, бывает ли он? Что это вообще такое, праведный гнев? Или это какое-то абсурдное просто словосочетание такое? Ну, многие про него говорят, да, праведный гнев. Евгений растерялся.
Да, здесь, опять же, что такое гнев? Гнев, конечно, он, ну, может быть праведным только в одном случае, если это гнев Божий. Просто потому, что никто не свят, как один Бог. Человек, поскольку является существом грешным, греховным, и, соответственно, все его чувства, они тоже греховные. И наш гнев, который мы с вами испытываем, он в любом случае греховен. И зачастую, вот правильно вы сказали, подведем черту под страхом. Нет, не подведем мы черту под страхом, потому что гнев является следствием страха, следствием беспомощности, следствием того, что я не могу изменить эту ситуацию, я не могу сделать так, как хочу я, так, как удобно мне. И тогда, естественно, во мне вскипают какие-то эмоции и заставляют меня проявлять агрессию. И в том числе вот эти вот акты сами по себе террористические, это не что иное, как проявление страха, проявление бессилия, проявление вот этого гнева, направленного не на врага даже своего, которого ты не можешь достать и победить, а просто куда-то, вот у кого-то укусить, кого-то убить, куда-то эту ненависть излить. И это вот то же самое проявление этого гнева. И, как сказал Евгений, террор сам, да, вот этот страх, он, задача его является вызвать этот ответный гнев. И вот если мы также впадаем в эту панику, если мы также начинаем говорить, я видел очень много в интернете вот таких действительно надписей ненависти, такой злобы, что смерть в ответ, там, давайте отомстим, все, тогда террорист добился своей цели. Потому что мы показываем действительно страх, и не просто его показываем, а мы начинаем действовать так, как хочет это зло. И поэтому Господь говорит о том, что не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. И вот здесь не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот это очень важно, чтобы при всем при этом человек оставался внутри свободным от этого гнева, да, позволил Богу, позволил ну, этим всем событиям разрешиться, ну, совершенно правильным образом, а не хватал в руки там, да, какое-то оружие или там даже просто начинал изливать свой гнев на окружающих людей.
Ну что это значит, что сейчас, когда поймают этих людей, мы их обнимем, расцелуем, подарим им букет цветов, коробку шоколадных конфет и отпустим во свояси?
Ну, безусловно, нет. Безусловно, государство дано нам, и органы там, полиции, силовые структуры даны нам для того, чтобы защищать людей от проявления этого греха, от проявления этого гнева, безусловно. И это необходимо делать для того, и Бог и поставил, и сказал, что не напрасно начальствующий носит меч. Это главные функции государства – сдерживать зло насилием. Но, тем не менее, это не значит, что это насилие и это зло, этот гнев должны проникать в сердца человеческие, умножаться, да, и эта ненависть должна изливаться. Как я сказал, это конечная цель. Если мы хотим помочь террористам, да, тогда мы должны так себя вести. Если мы согласны с тем, если мы будем реагировать соответствующим образом, то мы поддержим их. Но как раз вот то, что произошло вчера, вот Евгений сказал, что многие люди стали молиться, а я был поражен другому такому посту тоже, где была карта Яндекс, и было написано «Люди стали людьми». Люди стали людьми, когда стали предлагать свои услуги, подвозить других бесплатно до дома, оставляли телефоны. Вы понимаете, и действительно это тоже вот такая вещь, что мы в повседневной жизни, нам абсолютно все равно, у кого какие проблемы. Мы погружены в эту суету, мы живем, мы не видим никого, кроме себя. Но когда происходит вот такой удар, такая концентрация, да, сконцентрированная злоба, сконцентрированный грех, смерть, безусловно, это касается каждого человека, и человек готов ответить. И вот этот ответ, он гораздо более правильный. Не как я отомщу, а как я помогу тем, кто страдает. Хотя бы подвезу человека до дома, хотя бы поддержу морально, помолюсь за него. И вот это вот действительно достойный ответ этому злу, которое атакует этот мир.
Даже заправки вчера, по-моему, разливали бензин, некоторые бесплатно людям.
Да, я слышал, да, такое.
Совершенно. Евгений, ты хотел что-то добавить?
Да, продолжая тему гнева, вы знаете, я вспомнил, что Христос тоже говорил о гневе, и он говорил, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду. И вот если рассуждать над этим отрывком, что значит напрасно? И может быть, как раз в головах тех людей, которые... ну, совершают такое откровенное зло, там, террористов, может быть, они и считают, что они вот выражают свой гнев не напрасно. Но интересно, что вот этого слова «напрасно», его, насколько я помню, в греческом тексте нету. То есть не просто, не всякий, кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду, а просто всякий, кто гневается на брата своего, подлежит суду. То есть любое проявление человеческого гнева уже это осуждается.
Но разве гнев это не является, ты сказал слово «естественное», да, очень много раз его произнес, разве гнев не является естественной реакцией на какую-то несправедливость у человека?
Является, но это реакция, опять же, естественная реакция греховной плоти человеческой, нашего греховного, вот этого падшего естества. И когда он проявляется? В тот момент, когда я, мое эго, да, я здесь царь вселенной, кто для меня хорошие люди, те, кто делает мне добро, плохие те, кто меня не любит, соответственно. И вдруг начинается то, что мне не нравится. Пришел домой, борщ холодный, и вот здесь у меня закипает праведный гнев, что жена, она вот поступила не так, как я хотел. И в этом смысле вот этот гнев как таковой, да, как проявление, что я должен сделать? Что я должен накричать на нее, там, сказать, что, знаешь, вот еще раз такое повторится, и все. И я буду считать искренне, что это гнев праведный. И когда происходят какие-то поступки, так или иначе, понимаете, вот в чем проблема. И вот меня всегда так вот цепляет, да, когда такие теракты и массовое такое явление начинается. Вот, да, это касается многих-многих людей, этот информационный повод. Но на самом-то деле, ведь ежедневно умирают сотни и тысячи людей, умирают сотни детей, дети находятся в хосписах, есть очень много там бедных людей, в ДТП прогибают десятки, сотни людей от алкоголизма, от наркомании. Все это происходит на наших глазах каждый день. И все эти люди, они нуждаются в утешении, нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке, чтобы каким-то образом их достичь. Но когда эта ситуация, она такая, знаете, размазанная тонким слоем по нашей жизни, вроде бы мы это все не видим. А когда она вдруг сконцентрировалась, и вдруг мы понимаем, что это может коснуться каждого из нас, это может коснуться моего ребенка, который просто едет в школу, там, на метро, и это, ну, ужасные такие необратимые последствия, здесь, ну, происходит такое... Человек, как бы, да, немножко приходит в себя, как говорится, да, вот он так встряхивается. Но вопрос, что будет он делать дальше, что он с этим будет делать?
Угу. Добрый друг Радио Теос, постоянный радиослушатель Илья из города Ялты, пишет: «Добрый вечер, есть такая фраза: гневаться не грех, если гневаешься на грех. Я считаю, что это правильно, но, к сожалению, трудно отделить грех от грешника». Вот как все-таки научиться разделять человека, да, с Божьей искрой, ну, мы так, наверное, верим, да, от греха, который он совершает, и гневаться на грех, но не гневаться на самого человека?
Ну, прежде всего, надо гневаться на свой грех. И если этот человек вы, может... Ну, вообще, самокритика – это вещь сильная. И относительно себя, может быть, и можно проявлять некоторые такие легкие формы гнева. Но когда это выходит за пределы, когда человек пытается... этот гнев уже перекладывает на кого-то другого и свои вот эти мерки вешает на другого человека, это, конечно, проблема. Вот тоже интересно, Иван сказал, что люди... пост вот вспомнил, что наконец-таки люди стали людьми. Вы знаете, я тоже в некотором смысле вчера почувствовал, что жители Санкт-Петербурга давно хотели любить друг друга, давно хотели сделать что-то доброе друг другу. И вот вчерашняя трагедия, конечно же, послужила повод для того, чтобы делать это, не стесняясь. То есть люди наконец-таки посмотрели на людей вокруг и попробовали их любить. Хорошо бы, чтобы эта прививка вот этого террора, она привела не к страху, а как раз к любви, которая вчера вот получила такой...
Кстати, нам действительно от страха никуда не деться. Люди же очень часто стесняются и боятся делать добро, потому что проявление добра означает некую слабость, по мнению большинства, многих людей, да? Если я делаю добро, я проявляю чувства, значит, я слаб. И поэтому я вообще не буду делать добро, да? А тут действительно у меня есть там законное право, хотя это ужасное слово на самом-то деле, да? У меня законное право есть делать добро, не боясь, что меня посчитают какой-то тряпкой, да, там, чувствительной, да?
Совершенно верно. И здесь же, понимаете, как раз вот законы этого мира, когда, да, я еду на машине, и я могу заработать 100 рублей, когда везу человека, и как это я не буду их зарабатывать, как это я посажу человека просто так и провезу его бесплатно. И действительно, для этого мира, для его системы это как бы полная глупость. Это то, что не нужно так, это неправильно, мы понимаем, зачем я буду жертвовать временем, деньгами и так далее. Но когда касается самых глубин человечности, вот вопросы смерти, вопросы смысла существования, вопросы действительно начали все писать, да, со мной все в порядке, и люди говорят, смотрите, вот, а с ним все в порядке, а я вот 20 лет жил, 10 лет, и вообще мне было неинтересно, все ли с ним в порядке или нет. И здесь вот просто вот эта сама Божья искра, как ты сказал, да, вот эта человечность, она выходит и открывается. И безусловно, это очень хорошо, и нам, как христианам, необходимо, и вообще это главная задача церкви, научить этому людей и показать, что это нужно делать и в повседневной жизни, это нужно делать и без терактов, это нужно делать без страха, это нормальное состояние человека — любить, помогать ближнему, жертвовать и быть готовым действительно нести крест друг друга. Вот. И то, что немножко вернусь к вопросу, который был задан выше, о гневе. Здесь тоже очень важно видеть вот эту концентрацию, понять, что это такое. Потому что когда человек идет на улице под дождем, да, вот дождь капает, маленькие капельки, что они мне делают? Да вроде бы ничего страшного. А когда зимой эти капельки собираются на краю крыши дома в одну большую сосульку, замерзают, и потом она срывается, да, и человеку пробивает голову и убивает его. Та же самая вода, которая в одном состоянии незаметна совершенно, в другом, когда она сконцентрировалась, она причиняет такой вред. Но если этот человек долго будет достаточно под дождем, тем не менее он заболеет и тоже может так же погибнуть. Вот, и поэтому, когда мы говорим, гнев достоин греха, да, то есть грех достоин гнева, когда мы на него смотрим, но, опять же, мы не замечаем вот этих маленьких, так сказать, да, грехов.
Уколов.
И когда, да, которые в нас постоянно, как Господь говорит, что кто на женщину посмотрел с вожделением, он уже прелюбодействовал. Если ты брата своего ненавидишь, ты уже человека-убийца. То есть, в принципе, у тебя внутри, ты уже заложил эту бомбу, и у тебя в душе этот теракт уже состоялся по отношению к твоему близкому. И когда мы это понимаем, это нам открывается, тут мы понимаем, что нам нужен Христос, нам нужно самим получить это прощение, нам нужно получить эту милость, и когда человек ее получает, вот тогда он становится способен с радостью вот делать вот эти человеческие, с большой буквы, поступки, о которых мы сегодня вот говорим.
Спасибо, через 20 секунд вернемся.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Друзья, напоминаю, что у нас еще идет видеотрансляция. На сайте teos.fm с правой стороны есть вкладка «Видеотрансляция», нажав на которую, вы упадете прямо в студию Радио Теос, где увидите Ивана Лаптева, Евгения Раскатова и меня, раба ничего не стоящего, Владислава Юртова. Скажи, пожалуйста, Иван и Евгений, тоже скажите, пожалуйста, друзья, можно ли сделать какой-то положительный вывод из этой ситуации? Можно ли какой-то вот бонус такой скрытый, неявный найти, какое-то сокровище во всем том, что произошло? Ну, кроме того, что ты уже говорил, Евгений.
Но, опять же, наверное, я вернусь или, так сказать, напомню один библейский текст, сюжет, когда вот есть такие очень яркие информационные поводы, и такая же ситуация описана в Евангелии от Луки в 13 главе, когда пришли ко Христу люди и рассказали о том, что вот Пилат совершил массовую казнь, и Господь сам, отвечая им, говорит: «Не думаете ли, что они были грешнее всех остальных, что так пострадали?» И дальше он приводит пример, такое событие, когда упала Силаамская башня и побило 18 человек, да, они там тоже погибли. «Не думаете ли вы, — говорит Господь, — что они были виновнее всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». О чем здесь речь? То есть вот та ситуация, которая предстала перед людьми, они прибежали ко Христу в ужасе, в панике, да, что смерть, смерть, вот гибель, вот она здесь. И как, какой вывод Христос, сам Спаситель этого мира, который принял смерть за нас, и что Он говорит? Он говорит о том, что нужно и необходимо сделать одну важную вещь. Необходимо покаяние. Необходимо остановиться в этой суетной жизни. Увидеть, что действительно, а почему же я в повседневной этой жизни не живу как человек? Почему же я в обычной ситуации не делаю такие поступки? Увидеть этот страх и задать себе вопрос, что я с этим буду делать? Да, я однажды тоже предстану, будет этот последний день в моей жизни, будет этот мой последний вздох, что будет там? И вот Господь говорит, что покайтесь. Это означает, что человек, придя ко Христу, исповедует свои грехи и принимает действительно то, что сделал для него Христос на кресте. И тогда, как говорит нам Писание, происходит удивительная вещь, что Господь дает Духа Святого и свидетельствует о прощении этих грехов. И вот здесь главный секрет победы над этим страхом. И тогда уже человек понимает, что я прощен, у меня есть на небесах Отец, который знает, куда я иду, который знает, что ни один волос не упадет, да, говорит мне без ведома его с моей головы. Он со мной и в метро, и в магазине, и в школе, и когда я ложусь, когда встаю. Да. Человек получает эту защиту от Бога, на самом деле полноценную, полную. И тогда я понимаю, что бы со мной ни происходило, как апостол Павел свидетельствует в послании к римлянам, что это все содействует мне ко благу. И для меня, как говорит апостол, смерть тогда становится уже не потерей, но приобретением. И вот это действительно удивительные такие страшные слова, непонятные, да, человеку без Бога, потому что для него смерть – это потеря всего, это крушение, это все, это ужас, это конец. Но Павел говорит: для меня смерть – это приобретение.
Смотри, эта фраза очень, ну, классно звучит, очень так позитивно, здорово, потрясающе для верующего человека, который, ну, вот может про себя сказать: я верю в Бога, и для меня смерть – приобретение, потому что я попаду к Христу, и я уверен в своем спасении. Но там же погибают в таких ситуациях и дети, и люди, которые, ну, еще не уверовали во Христа, но были близки к этому. Ну, дети особенно, да, вот это волнует вопрос всех. Они же-то не были уверены в своем спасении. Что с ними-то будет дальше?
Но вопрос, опять же...
Я немножко расширю этот вопрос, пожалуйста, извини, пожалуйста. Есть мнение, что невинно убиенные попадают в рай, да? Вот невинно убиенные, а дети в особенности попадают в рай обязательно. Вот что вы, друзья, по этому поводу скажете?
Ну, я немножко продолжу мысль, которая была начата относительно вот этих событий и пользы, которую можно вынести. Потом отвечу, если это возможно. У нас обычно, когда делается на богослужении объявление, последнее объявление звучит примерно так. «Если живы будем и Господу будет угодно, то в следующее воскресенье снова состоится богослужение». И иной раз это говорится как какая-то присказка, но вот... Что изменило людей, по сути? Их изменило обнажение того факта, что человеческая жизнь очень уязвима, и она может закончиться в любой момент. Это то, что сеет в людей и страх, и тревогу, и в том числе приводит к вере. Потому что, ну, что же следует за нашей жизнью? И если, как ты все время сегодня на протяжении всей передачи отделяешь одних от других, верующих и неверующих, что если для одних это может быть приобретением, то для других вот обнажение вот этого факта как раз и может стать решающим фактором в того, для того, чтобы задуматься, а что если моя жизнь оборвется сегодня? И вот она оборвется, и ко мне в гроб положат очки и шляпу, или, ну, не знаю, любимую настольную игру. А что на самом деле я из этой жизни смогу взять в ту жизнь, которая будет с Богом? И вот рассуждая над этих вопросами, над этими вопросами, нам Христос тоже дает ответы на этот вопрос. Он все заповеди сводит всего лишь к двум: возлюби ближнего своего, возлюби Господа Бога своего всем сердцем и всем разумением, и ближнего своего, как самого себя. И, по сути, это то, что мы способны взять в ту жизнь. Это отношения, которые мы выстраиваем здесь с ближним, и, куда более важно, отношения, которые мы уже здесь выстраиваем с Богом, для того, чтобы за той стороной двери встретиться с ним.
Угу, спасибо. И дальше.
А я забыл, какой вопрос был.
Ну, по поводу детей, наверное, да. Я просто... Да, или есть у тебя мысль? Просто, конечно, мы подходим ко всем вопросам с точки зрения логики своей человеческой. Мы пытаемся задавать вопросы Богу, исходя из тех позиций правды и неправды, правильного и неправильного, которые мы изначально себе задали. Но, опять же, повторюсь и вернусь к той мысли, что, ну, по сути, мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем о справедливости, мы ничего не знаем о том, что, какие события, да, к чему приводят. И был такой хороший христианский ученый, Лейбниц его звали, и в 1710 году он написал такую работу, которая называется «Теодицея», что с греческого языка переводится как «защита Бога». Как раз вот он там отвечает, из этого потом целое направление в теологии начало развиваться, когда там появляются ответы вот на эти вопросы. А почему так? А как же Бог допускает? А что же будет с этим? А, и так далее. Да? Если Бог всех любит, то почему на земле есть зло? Если Бог такой добрый, почему он не пустит всех в рай? Вот. Вот это направление, оно глубоко отвечает на эти вопросы. Сейчас у нас времени нет для этого, но вот то, что касательно детей, конечно, мы знаем несколько вещей из Евангелия о том, что Господь говорит, называет, в принципе, единственную категорию людей, Он говорит, если вы не обратитесь и не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. Это Он показывает, да, и много раз Господь тоже повторяет и говорит, пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им. И для уверенности в том самом спасении, да, вот, прощении этих детей маленьких, которые там не могут еще, скажем, да, в нашем понимании решения принимать, есть таинство крещения, в котором тоже Бог уже обещает, Он заключает завет, Он говорит о том, что этот ребенок маленький, который только что родился, у которого есть тоже первородный грех, в этом таинстве его грехи прощаются. И Он, Бог, обещает, все, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, Он дает ему вот уже этот завет. И поэтому для родителей сегодня, которые переживают эту утрату, это тоже очень важно всегда, утешение, что Бог, Он всегда с детьми, Христос, Он всегда рядом.
Угу. Ну, это вот часть лютеранского вероучения, про которое ты сейчас сказал, да, про крещение детей. Не все протестанты так считают, так думают, какой ты ответ им дашь, да? И еще потом момент тоже такой, когда же заканчивается детство? Когда человек перестает быть ребенком и становится ответственным за свои поступки, ведь в Библии про это ничего не написано.
Да, вот как раз вот этот вопрос второй твой, он и немножко возвращает нас к первому, потому что когда в каких-то течениях протестантских говорят, что вот, значит, ребенок не может креститься, потому что он не может сделать выбор, то здесь я тоже всегда задаю вопрос, а в каком возрасте это наступает? В 13 лет, в 15 или там во сколько? И вдруг ты живешь, ты ребенок, святой, все нормально, потом раз, день рождения, и все грехи на тебя сразу опускаются. Но здесь, опять же, разница в подходах, да, в самом понимании крещения, потому что если для нас, не только для лютеран, для католиков, для православных, крещение – это дело Бога,
это то, что Бог делает для человека, это завет, который Бог сам заключает с человеком, как и в Израиле древнем младенца приносили на восьмой день, обрезывали, и это означало, что теперь он является частью Божьего народа. Он не принимал такого решения, он там не обращался, он просто родился в этом. Так, а с другой стороны, да, для вот другого взгляда, крещение является делом человека. То есть я решил, я принял Христа, и поэтому крещение – это мой завет по отношению к Богу. То есть вот здесь вот есть два таких взгляда. Да, и совершенно верно, как лютеранин, я придерживаюсь вот этого первого, что это дело Бога, любви Божией по отношению к детям, это его завет с ними.
Хорошо, про невинно убиенных кто будет отвечать? Есть да. такое мнение, да, невинно убиенные попадают сразу же в рай, потому что они пострадали ни за что.
Ну, хотелось бы так думать, но важно, когда мы свою жизнь выстраиваем и выстраиваем наши отношения к Богу, есть значительно проще путь попасть в рай, чем стать невинно убиенным. Поэтому попадают они в рай или не попадают, на наше спасение, как модно говорить, это не влияет. И в действительности важно думать тот путь в рай, который нам был открыт. А он открыт не через невинную смерть, кстати говоря, да, только не нашу, а невинную смерть Христа, который, кстати говоря, попал в ад. В апостольском символе веры мы исповедуем распятого, умершего и сошедшего в ад. Поэтому, если уж Христос невинно убиенный сошел в ад, то, честно говоря, эта мысль пугает. Но через его невинную смерть мы попадаем в рай.
Ксения пишет с сайта theos.fm. Как вы считаете, являются ли такие события признаком последнего времени?
С каждым днем мы живем и все время приближаемся к последнему времени, поэтому завтрашний день нас еще, мы еще станем ближе к последнему времени. Но важно помнить, что, скажем, для тех 14 погибших, которые были вчера в метро, последнее время наступило вчера. И мы можем стать тоже на их месте. Иван перечислил целый ряд внезапных смертей, которые могут возникнуть. И мы тоже очень уязвимы и тоже смертны. И для нас вот этот последний день, персональный конец света может наступить очень быстро.
Ну да, в любой момент. Да. А у нас не так много времени осталось. Вопрос такой, если человек в результате таких терактов, ну событий, да, которые потрясают его мировоззрение, мироощущение, да, его жизнь, отходит от Бога, потому что он огорчился на Бога, да, огорчился и отошел, значит ли это, что он никогда и не был верующим?
Ну, вообще вот эта тайна, скажем так, назовем это божественного долготерпения, это тайна, которую очень, очень трудно понять. Она все время пересекается с человеческой свободой. Вот Бог дал человеку свободы, и человек, как все, что ему было дано Богом, очень сильно это извратил. В том числе использует эту свободу для того, чтобы причинять другим людям вред. И вот и в этом зле, кстати говоря, тоже есть определенная тайна. Тайна божеского долготерпения, который терпит и попускает это зло. И тайна человеческой свободы.
Так, продолжай. Мы говорили о том, что... Вопрос был следующий, что если человек в результате таких событий, да, уходит от Бога, значит ли это, что он никогда и не был верующим человеком?
Ну, опять-таки, трудно сказать. Вот уходит, приходит к Богу. У нас, знаете, есть песенки, такая песня интересная. Там какие слова... «Снова тебе отдаю без остатка всю жизнь мою». Вот мне интересно это слово «снова». То есть человек очередной раз себя всего полностью и без остатка отдает Богу. Но если это «снова», значит, он себя один раз отдал, а потом у Бога себя снова забрал. То есть взял свою жизнь в свои надежные руки правления. Поэтому уход человека от Бога и приход к нему – это ежедневные человеческие такие… Бывает, что человек уходит от Бога. Ну, он уходит для того, чтобы к нему вернуться.
Да, и здесь опять же у нас, у лютеран, проблема такая, да, что мы всегда в этих словах «уходят от Бога», «приходят к Богу», мы смотрим на другую сторону, мы не смотрим на человека, мы смотрим на Христа, и мы знаем, что Бог однажды нас усыновил через крещение, через смерть и воскресение Христа, и человек, любой христианин является чадом Божьим. Я могу быть послушным ребенком, могу непослушным, я могу уйти из дома, я могу делать какие-то гадости, я могу действительно ненавидеть своего отца в какой-то момент, я могу ненавидеть Бога за те вещи, которые я не понимаю, но я остаюсь его ребенком до конца, и он остается моим отцом. На его любовь ко мне это никоим образом не влияет. Это вечный завет, которым он поклялся и которым он клянется крестом своим, да, и доказывает эту любовь, как говорит апостол, тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Аминь. Спасибо. У нас осталось буквально несколько секунд. Я попрошу Ивана Лаптева, наверное, ну, помолиться, да, за всю эту ситуацию в конце передачи.
Дорогой Небесный Отец, мы молимся сейчас, Господи, прими души тех, кого Ты призвал вчера к себе, Господь, и просим Тебя, благослови близких и родных, тех, кто сейчас находится в страданиях, тех, кто не может смириться. Господи, пошли Духа Твоего Святого, Утешителя, и дай надежду в их сердца. Боже, благослови, чтобы все те, кто сейчас пребывают в страхе, обрели мир и надежду на Тебя. Боже, соделай так, чтобы эти страшные события послужили к тому, чтобы каждый человек задумался о том, кто он, куда он идет, и мог взыскать Тебя. Благослови, Господи, наш город, всех, кто живет, и всю нашу страну, весь этот мир, чтобы было как можно меньше гнева и зла, но как можно больше любви, сострадания, терпения и милости. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Диакон Евгений Раскатов, пастор Иван Лаптев, радио Теос, работает 24 часа в сутки. Владислав Юртов был с вами сегодня этот час. Всего хорошего, до свидания, с Богом.